Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Энергоснабжение Крыма, возможно, не будет восстановлено до 22 декабря. В России продолжаются акции протеста водителей большегрузных автомобилей. Владимир Путин нанес визит верховному лидеру Ирана Аятолле Хаменеи. Приговор зоозащитницы из Москвы Виктории Павленко, которую Следственный комитет назвал преступницей еще до суда. Об этих и других событиях и темах 23 ноября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В аннексированном России Крыму около 1,5 миллионов человек по-прежнему остаются без электричества после того, как Украина прекратила поставки электроэнергии из-за подрыва двух линий электропередач в Херсонской области. В Крыму 23 ноября – нерабочий день. На полуострове действует режим чрезвычайной ситуации. Правительство Украины также запретило 23 ноября грузовое железнодорожное сообщение с полуостровом. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, что энергоснабжение полуострова, возможно, не будет восстановлено до 22 декабря. Он добавил, что готовиться необходимо к худшему варианту, а именно к тому, что электричество не будет до тех пор, пока в конце следующего месяца не будет проложена первая линия энергомоста через Керченский пролив. Жители Крыма просят не включать отопительные приборы и следить за графиком веерных отключений. Ранее сообщалось, что топлива для дизельных генераторов Крыма хватит на 13 дней. О ситуации я попросил рассказать живущего в Симферополе журналиста одного из местных изданий Артема Мищенко. Как прошла минувшая ночь в Симферополе, ну и во всем Крыму, вот с точки зрения обычного человека, который пользуется водоснабжением, канализацией, электричеством, отоплением, ему надо с утра встать, приготовить пищу?
Это лучше, чем предыдущая ночь, потому что когда только отключили свет 22 ноября. Первая ночь была намного тяжелее, потому что во всем Крыму не было света. В частности, в Симферополе его там не было на протяжении 6 часов. Эту ночь уже начались веерные отключения, поэтому через один район были включения света там по 3, по 4, по 5, по 6 часов. И, конечно, была возможность и отапливать квартиры, хотя сейчас в Крыму, в принципе, тепло. И не было такого ощущения коллапса, тем более, что крымчане были предупреждены о том, что будут веерные отключения. Повезло тем, у кого дома находятся на ветках вместе с какими-то социальными объектами, со школами, с больницами, потому что там практически не происходит отключения. Вся социальная инфраструктура, она круглосуточно подключена к электроэнергии, может быть, ее будут отключать, потому что дефицит колоссальный. У Крыма сейчас есть только треть от необходимой мощности. Опять же, больше повезло Севастополю и Симферополю. То, что сейчас обсуждают на форумах, то, что видно в городе, нет каких-то колоссальных проблем. Да, есть отключение электроэнергии, верные, там 4 часа есть электроэнергия, там 4 часа нет. Есть отдельные районы, в которых там ситуация немножко хуже, есть районы, где ситуация немножко лучше. Проблемы серьезные есть у кирчан, потому что у них там дошло вплоть до того, что отключили централизованное отопление, какие-то были проблемы с водой, не на всех заправках были генераторы, чтобы можно было заправлять топливо машины. Поэтому там, конечно, посерьезнее. Повезло больше тем, кто был в крупных городах.
Очень много говорят о огромных очередях на бензозаправочных станциях, потому что люди хотят запастись бензином или дизельным топливом те, у кого есть свои собственные генераторы. Сейчас эти очереди как-то рассосались.
Были очереди, я бы не сказал, что они какие-то огромные. Проблемы, опять же, там, где на самих заправках не было генераторов. Я знаю, что на некоторых заправках в Симферополе не было марок там 95-го, допустим, бензина, но был какой-то другой. Да, все пытаются запастись впрок, но это вот скорее паника. Если у самой заправки есть генератор для того, чтобы обеспечить себя электроэнергией и разливать топливо, то, в общем-то, никаких проблем не будет.
Насколько хорошо работает любая связь? Телефонная, мобильная? Насколько хорошо работают, кстати говоря, и средства массовой информации? Вещают ли радиостанции, телеканалы крымские?
Мобильная связь работает, но не очень хорошо. В принципе, она сама по себе была не очень качественная в Крыму. Сейчас из-за того, что начались перебои с электроэнергией, в некоторых районах ее нет. Но довольно сложно кому-то дозвониться, связь постоянно перерывается, есть и хрипы, да и вообще очень сильная нагрузка на сеть. Наверное, и речь идет о том, что не все подстанции мобильной связи адекватно работают, потому что они там без электроэнергии, им там аккумуляторов хватает. хватает там на 8-10 часов. С интернетом вчера были проблемы, потому что на оборудовании части провайдеров не давали электроэнергию в Крымэнерго. Сейчас вроде ситуация получше. Интернет есть, кабельное телевидение тоже есть в Симферополе. Те, кто живет там на южном берегу Крыма, там чаще встречаются спутниковые тарелки. Ну, понятное дело, что если человек живет в частном доме, вероятность того, что у него есть электрогенератор свой личный после прошлогодних событий, ну, конечно, намного выше. Поэтому, в принципе, телевидением и там и новостям никто не обделен. В любом случае, радио работает. Можно на мобильном телефоне даже послушать радиостанцию, узнать последние новости.
23 ноября в Крыму нерабочий день. Это означает, что не работают и школы, и детские сады, я правильно понимаю?
Да, все верно. Работают только основной сегмент коммунальных предприятий, государственные учреждения, которые работают. Со вчерашнего дня и сегодня закрыты культурные учреждения. У них сразу отключили свет, они оказались не в приоритете. Это библиотеки, музеи, филармонии. Везде стоят вывески о том, что либо отменены концерты, либо эти дни являются выходными, и штат этих предприятий тоже распустили по домам. Вот буквально вчера в центральной библиотеке Франко персонал продержали до 12 часов дня, но так как электричества нет, им нечего было делать, администрация их отпустила домой. В центре города электричество есть, рестораны, кафе работают. В одной из них, прямо при мне, я вчера искал место, где есть интернет, потому что, опять же, не все провайдеры были рабочими. Зашел представитель Крымэнерго и рекомендовал администрации заведения, чтобы они старались экономить электроэнергию, и что вот эта вот ситуация, которая сейчас сложилась в Крыму, по их мнению, надолго.
Я обратил внимание на то, что очень многие люди упоминают некий энергомост, который так и не был построен за последние 2 года, после того, как Крым аннексировал Россию.
Да, по планам этот энергомост должны запустить до конца декабря, называя дату от 24 до 26 декабря 2015 года. Он даст нагрузку в 300 мегаватт, если не ошибаюсь, при том, что сейчас столько же производит Крым на своих газовых установках, а это только как бы треть от необходимого уровня, поэтому даже когда запустят этот энергомост, к сожалению, этой электроэнергии не хватит на всех. Но, конечно, это предположение о том, что все будет хорошо, что этот энергомост таки доведут из Краснодара, таки его запустят до Нового года, пиковые нагрузки на сеть равно будут выше зимой, поэтому вот это вот количество электроэнергии вместе с тем, что уже вырабатывает Крым, ну, хватит только на половину Крыма, в лучшем случае. Хорошо будет, если будет зима теплая, тогда, может быть, будет полегче. Но верное отключение, если Украина не включит электроэнергию, это реальность, которая придется проходить эту зиму крымчанам. Это факт.
А крымчане сейчас сильно озлоблены вот всем произошедшим? И кого они больше склонны винить? И говорится ли что-то о том, что, по крайней мере, власти Республики Крым во главе с Аксеновым ничего не сделали для обеспечения жизнедеятельности полуострова в режиме чрезвычайной ситуации, которая наступила?
Критики местной власти я лично не слышал, возможно, она где-то присутствует. После прошлогодних событий с отключением электроэнергии нынешнее отключение не было неожиданностью для крымчан, поэтому скорее не ненависть, а чувство усталости, саспенса, наверное, какой-то разочарованности в том, что происходит. Винят, конечно, все представители националистических организаций, которые, вероятно, либо они, ну, по обвинениям крымчан, подорвали опоры на административной границе с Херсонской областью. И основной негатив, конечно, направлен на них, потому что они не понимают, для чего это было сделано, то есть как связаны вещи там, с, допустим, освобождением политических заключенных, с тем, что там взорвут эти опоры, и ухудшение комфорта жизни крымчан. И это вызывает серьезный негатив. Ну, люди пытаются выживать и меньше занимаются как бы обсуждением политических тем и больше уделяют внимание тому, чтобы там запастись генераторами, аккумуляторами и готовиться к зиме.
О ситуации в наполовину обесточенном Крыму рассказывал симферопольский журналист Артем Мищенко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В России продолжаются акции протеста водителей большегрузных автомобилей, недовольных «Платоном», новой системой оплаты проезда по федеральным трассам. Дальнобойщики протестуют против самого факта введения нового налога в дополнение к двум уже существующим – транспортному налогу и включенному в стоимость топлива акцизу. Несмотря на то, что после начала протестов власти согласились временно снизить тариф на проезд фур, Их водители и владельцы транспортных компаний не отступают от требования полностью отменить новый сбор и планируют отправиться из разных городов России маршем протеста на Москву. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В понедельник протестующих дальнобойщиков частично поддержал глава Сбербанка России Герман Греф. Он выступал на съезде общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и сказал, что ввод в действие системы «Платон» с множеством очевидных ошибок является недопустимым. В результате мы видим сегодня серьезное влияние и вообще в целом на логистику в стране и на настроение. И в конечном итоге мы увидим это в ассортименте наших товаров, особенно накануне Нового года и в ценах. По словам Грефа, новая система поднимет инфляцию в 2016 году на 1.5%. Греф, впрочем, тут же оговорился, что в целом введение платы за проезд фур по федеральным трассам поддерживает и считает его соответствующим европейской практике. Сами дальнобойщики как раз в основном настаивают на полной отмене нового налога. Многие водители настроены решительно и готовы протестовать до победного, несмотря на чинимые властями препятствия. На сайте Change.org опубликована петиция с требованием безусловной отмены нового дорожного сбора. В ней перечислены 5 основных доводов в пользу отмены системы «Платон». Первый – это все та же инфляция. Второй – вранье властей о размерах доходов, которые планируется получить с помощью «Платона». Они, по мнению дальнобойщиков, сильно занижены и составят не 30-50 миллиардов рублей в год, а 230-800 миллиардов. Третья причина – новую систему придумали и разработали в компании, подконтрольной Игорю Ротенбергу, сыну миллиардера Аркадия Ротенберга, друга Владимира Путина. Четвертое – некачественное строительство дорог Росавтодором, который несправедливо перекладывает ответственность за износ дорожного полотна на дальнобойщиков. И, наконец, пятая причина отменить сбор за проезд по федеральным трассам – отсутствие прозрачного механизма распределения, полученных в результате его введения средств. В Санкт-Петербурге во вторник состоится очередная акция под названием «Улитка». Во время нее колонна грузовиков движется по окружным автомагистралям со скоростью 10-20 км в час. После предыдущей «Улитки» многие водители были оштрафованы за нарушение ПДД. В воскресенье, 29 ноября, участники протестов планируют отправиться с автопробегом в Москву. Приехать на своих фурах к стенам Кремля грозятся и дальнобойщики Дагестана, российского региона, в котором в бизнес автомобильных грузоперевозок традиционно вовлечена значительная часть населения. Акции протеста дальнобойщиков в Махачкале и других районах Дагестана не прекращаются уже более 10 дней. В интернете стремительно набирают популярность видеоролики, снятые 21 ноября журналисткой местного сайта «Черновик» Барият Идрисовой на акции протеста дальнобойщиков. На этот час их посмотрели уже почти 200 тысяч человек. На одном из видео местный житель сравнивает Владимира Путина с последним российским императором.
Власть, рабочие, вот это наше руководство, вот это наши депутаты довели до этого состояния. Именно до этого состояния, наш власть. И я думаю, в 1917 году Николай II свернули за то, что он не вышел с народом. Он с народом не вышел. Свернули. Мы также можем свернуть этот путиновский этот политика, медведовская политика.
Дагестан, по словам Барият Идрисовой, стал одним из эпицентров протестов дальнобойщиков по нескольким причинам. Во-первых, здесь одна из самых высоких в России ставок транспортного налога. Во-вторых, в республике автоперевозками занимаются порой целые села, жители которых теперь потеряют около половины годового дохода от этого бизнеса.
Сейчас в Дагестане одновременно идет акция дальнобойщиков в нескольких районах, в том числе в Хасавюрте, Манасе, в Карабахтинском районе. Более того, к ним присоединяются их коллеги из Чечни. По словам самих дальнобойщиков, около 20 человек вот за последние несколько дней их коллег присоединилось, примкнуло к акции, так как там по умолчанию невозможны никакие протесты. Они настроены решительно. Пока ситуация спокойная, они перекрывают движение, так как надеются на конструктивный диалог. Но на сегодняшний момент этот «диалог» в кавычках состоит в том, что к ним иногда наведываются сотрудники полиции, оформляют какие-то административные штрафы, увозят в отделение, и 30 ноября, если не будет принято никаких решений, они планируют действительно марш на Москву, перекрыть МКАД и, передаю с их слов, напротив окна Путина стоять и добиваться реакции до последнего.
Чего требуют водители? Они требуют переноса, исправления ошибок в системе «Платон» или полной отмены вот этого нового налога на проезд больших грузов по федеральным трассам?
Они требуют полной отмены. Так как, вот я приведу пример, для дагестанского дальнобойщика один рейс в Москву и обратно, вот с учетом введения этой оплаты, этого сбора, обходится в 15 тысяч рублей. Это при вот минимальных двух рейсах в Москву в месяц получается 30 тысяч, а в год около 300, даже больше, чем 300. Это для многих дальнобойщиков почти половина годового дохода. При таких сборах получается невыгодно даже заниматься этим делом, и они даже, если все-таки ситуация не изменится, если этот сбор остается в силе, то они планируют даже как-то уже уйти с этой профессии, потому что она становится невыгодной им. Это при том, что в Дагестане дорожный, вот транспортный налог, который и так платят водители, он очень высокий, вот за последнее время он увеличился в 2 раза, и по сравнению с соседними республиками, например, с Чечней, он в 2 раза выше. Это вот в таких условиях, получается, наши дальнобойщики существуют, и к этому еще прибавляется какой-то сбор, непонятно откуда возникший.
Правильно ли я понимаю, что именно в Дагестане эти протесты проходят так довольно оживленно, нервно, можно сказать, потому что в этой республике очень большое в процентном соотношении количество граждан вовлечено в бизнес, связанный с транспортными грузовыми перевозками, что так сложилось исторически?
Да, это так, действительно, потому что многие села, можно сказать, живут за счет этого. Например, вот неоднократно упоминалось село Губден, там почти каждая семья живет за счет таких грузоперевозок, и там уже непонятно, если ситуация не изменится, как будет существовать, потому что там действительно около 2000 грузовиков, по-моему, зарегистрировано официальных в этом селе, и таких сел немало. Это, я думаю, что вот такая активность в Дагестане у дальнобойщиков связана именно с тем, что многие живут за счет этого.
Говорила журналистка дагестанского издания «Черновик» Барият Идрисова. Еще один ключевой для грузовых перевозок регион России – Смоленская область, через которую в Москву и другие области идет поток грузов из Европы и Белоруссии. Несмотря на то, что трасса М1 Москва-Минск является одной из самых обустроенных в России и лидирует по качеству дорожного покрытия, сохранность которого призвана обеспечивать система «Платон», местные перевозчики сейчас вынуждены простаивать. Рамки для считывания данных установленных в грузовиках транспондеров здесь не работают, а самих бортовых самописцев в смоленском офисе «Платона» пока нет. По словам Сергея, водителя грузовика и владельца небольшой транспортной фирмы, без движения стоят и фуры из других стран. Объемы перевозок после введения системы оплаты проезда сократились в 3 раза.
Сегодня будем подавать заявление на проведение санкционированного митинга. Вот, ориентировочно пока где-то человек около 500 собираются присутствовать. Но это, по крайней мере, это те, кто нам позвонил, кто действительно придет. Протестовать будем за полную отмену платы.
То есть вариант переноса действия системы, каких-то компромиссов, людей не устраивает, правильно я понимаю?
А смысла нету, какой перенос, рано или поздно все равно, сказываться будет все равно на конечном, на потребителе все это.
Планируются ли какие-то акции на трассе, например, на трассе М1 Москва-Минск, какие-то улитки, вот то, что делают дальнобойщики в других российских городах, может быть, марш на Москву, который в конце этой недели будет из Питера и из Дагестана?
Пока еще не планируем. Я сейчас на данный момент мы занимаемся именно организацией санкционированного митинга, чтобы не говорили, что мы неграмотные и прочее, прочее, потому что уже надоело вот это вот несанкционированное все. А потом уже будем дальше думать, какой, к какому результату приведет нас вот этот.
Сергей, я правильно понимаю, что вы сами тоже водитель, да, что вас это касается напрямую, то, что происходит сейчас с этой системой?
Да, да, такой же перевозчик.
Как изменилась уже ваша жизнь с введением этой системы? Работает ли она? Насколько подорожал в среднем провоз одной фуры товара? Вот как это выглядит сейчас?
Ну, на данный момент мы сейчас стоим, не работаем, как бы, потому что и по большей части даже мы не можем оплатить, потому что бортовых устройств в Смоленске нету. Говорили, в Москву звонили, говорят, что есть, туда в офис приходишь, в наш областной, говорят, что нету, и объявление висит, что выдача приостановлена бортовых устройств. Сайты все висят у них, оплатить невозможно. Вот, и как бы составлять маршрут для меня на данный момент не получается, нужно брать дополнительного сотрудника, который будет непосредственно заниматься составлением вот этих маршрутных карт. За несколько дней порой ждешь оплаты, пока у них пройдет, пока они увидят оплату. Система совершенно не готова к работе.
То есть вы стоите даже не то, что в знак протеста, а просто потому, что вы физически не можете выйти на маршрут, и ваши водители не могут выйти на маршрут, потому что система не работает?
По большей части стоим в знак протеста, но даже вот если куда-то ехать, выезжать, работать, выгонять машину на работу, вот это невозможно практически сделать. Не, можно, но это очень занимает очень много времени, чтобы составить маршрут, оплатить его.
Странно, по идее, трасса М1, она одна из основных трасс, которая связывает Россию, Европу, Белоруссию. По ней огромный поток товаров должен идти. То есть, казалось бы, на этой дороге уж власти должны были позаботиться и сделать какие-то вот эти рамки, какие-то считывающие устройства. Но получается, что даже на образцово-показательной, что называется, дороге М1, все это пока не работает, да?
Не работает, как только ввели вот эту систему всю в рабочий якобы режим. На границе Смоленска в сторону Минска была пробка до 15 километров. То есть стояли тоже, не могли не оплатить. Это зарубежные компании даже, которые к нам привезут весь груз, они не могли оплатить. И со стороны Витебска тоже стояло около 150, по-моему, машин. Стояли тоже по той же самой причине, что не могли составить маршрутные карты, оплатить их и прочее. То есть вот так вот получилось, что система просто не готова к работе.
Сергей, а вы просчитывали, если она заработает в том виде, в котором она сейчас создана, вот с этим тарифом в 3,75, вы просчитывали, вы сможете вообще продолжать заниматься своим бизнесом в условиях вот этого нового налога?
Ну, как вам сказать, мы, в принципе, в любом случае сможем заниматься этим бизнесом, мы просто поднимем стоимость своих услуг. И скажется, естественно, все это потом скажется в магазинах. Нам, по идее, если топливо будет стоить 100 рублей за литр, если километр будет стоить 100 рублей за километр, нам все равно, мы можем включить это просто в стоимость своих услуг и также дальше работать. Ну, естественно, отвечать будут потом все. Платить за это будет весь народ.
В Смоленске уже чувствуется нехватка каких-то, может быть, товаров, которые не могут попасть в город из-за того, что водители вынуждены стоять, из-за того, что система не работает?
Ну, так точно не могу сказать, потому что пробовали разговаривать с какими-то заводами, никто комментировать это не хочет, да, данную ситуацию. Но машин на дорогах стало гораздо меньше. Даже взять, как мы транзитный город получаемся, по трассе М1 фур стало ездить почти в 3 раза меньше.
В интернете тем временем появился сайт «Антиплатон» с интерактивной картой протестов водителей большегрузных автомобилей по всей России. Акции протеста активно обсуждаются в многочисленных группах ВКонтакте и на профильных сайтах, например, на форуме «Автотрансинфо». Его участники намерены отправить в прокуратуры каждого региона России письма с требованием проверить создателей «Платона». Вместе с юристами обсуждается подача коллективных исков в суды. «Росавтодор» пока никак не отреагировал на протесты. Ведомство лишь отчитывается о первых результатах работы новой системы оплаты проезда. По данным пресс-службы «Росавтодора», за первую неделю с помощью «Платона» в Федеральный дорожный фонд было собрано почти 200 миллионов рублей. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Президент России Владимир Путин 23 ноября в ходе визита в Тегеран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и с иранским президентом Хасаном Роухани. Одной из главных тем их беседы стала война в Сирии. Москва и Тегеран остаются ключевыми союзниками правительства сирийского президента Башара Асада. Переговоры Путина в Иране организованы на полях проходящего здесь саммита лидеров организации «Форум стран-экспортеров газа». Ранее в понедельник стало известно, что Путин снял запрет на поставки в Иран оборудования и технологий, связанных с модификацией иранского ядерного объекта в Фардо и реактора в Араке. Обо всем этом мой коллега Андрей Широградский побеседовал с экспертом по странам Ближнего и Среднего Востока Николаем Кожиновым, консультантом программы «Внешняя политика и безопасность» Московского центра Карнеги.
В контексте нынешней международной ситуации, прежде всего того, что касается борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», насколько сейчас Иран способен влиять на ситуацию, на ту войну, которая идет сейчас на территории Сирии и Ирака?
Иран является непосредственным участником этой войны, причем с точки зрения как бы физического участия он в эту войну вступил намного раньше, чем Россия. Конечно, несколько отличные цели и задачи его в этой войне с исламским государством. То есть это не только противоборство, скажем так, для Ирана террористическим группировкам, но это еще и опосредованная прокси-война со спонсорами некоторых из радикальных группировок, которые либо близки по идеологии к исламскому государству, либо периодически блокируются с ним. По этой причине, естественно, что диалог с Ираном для России весьма важен.
Ну а какого рода координация между Тегераном и Москвой в этом смысле возможна? Ну понятно, что Тегеран поддерживает режим Башара Асада, Владимир Путин тоже выступает за сохранение этого режима. Вот это главная их точка соприкосновения?
Здесь в первую очередь я бы поспорил с утверждением относительно того, за что сражаются Россия и Иран в Сирии непосредственно. За сохранение государственных институтов – да. Проблема в том, что выживание этих государственных институтов на данный момент, оно непосредственно связано с Башаром Асадом. За последние 5 лет он настолько вписал себя в структуру государственных институтов, что убрать его непосредственно вот на данный момент из нее, ну, практически не представляется возможным. Вместе с тем, как Россия, так и Иран, по крайней мере, большая часть иранского общества точно, они согласны, что ради сохранения Сирии как единой страны и за непревращение ее вот в гнездо, в рассадник террористов, Асадом рано или поздно можно пожертвовать. То есть существует понятие некой пост-асадовской Сирии. Вместе с тем, опять же, нельзя сказать о том, что в Сирии мы имеем дело с неким альянсом России и Ирана. То есть, с одной стороны, да, страны заинтересованы в координации действий. Выражается это в основном в обмене информации, возникновении взаимодействия, но опять-таки казуального характера, то есть там, где в этом существует потребность. Глобального эффективного же альянса пока не существует и вряд ли он предвидится. Просто при заинтересованности обоих стран в выживании государственных институтов в Сирии движущие факторы за непосредственно этим намерением, они совершенно разные. То есть Россия действительно, по крайней мере, считает, что противостоит той угрозе, которую представляют для ее стабильности исламские террористы. Частично это также определенный элемент противостояния, конфронтации с западными странами. Для Ирана же это война, война за утверждение своей роли ведущей региональной державы. Это война, опосредованная война с основными региональными оппонентами Саудовской Аравии и Катаром, а также это война за доступ к своему союзнику Хизбалле. И здесь мы видим, что, в принципе, вот эти потаенные факторы, они приходят в определенное противоречие. То есть Россия не заинтересована в том, чтобы входить в состав вот этого антисуннитского лагеря, да, противостоящего Саудовской Аравии и Катара. Иран же не заинтересован полностью вовлекаться в российские игры с Западом, потому что достаточно много усилий ему стоило, чтобы начать процесс снятия санкций и возвращаться, опять же, к конфронтации с Западом. Здесь Иран не заинтересован полностью. Поэтому страны, что называется, работают весьма осторожно друг с другом. То есть взаимодействуют там, где это необходимо, но об альянсе как таковом не заявляют, и, по сути, его формирование в ближайшем будущем, ну, не предвидится.
Все-таки вы говорили об осторожности Тегерана, который действительно очень долго добивался заключения вот этого соглашения по ядерной программе и рассчитывает на снятие санкций. В то же время Иран покупает у России комплексы С-300. Насколько вот это может повлиять на отношения Тегерана с Западом и вообще зачем Ирану нужны такие комплексы?
Во-первых, я бы сказал, что Иран, да, он стремится снять санкции, он стремится наладить отношения с Западом, но эти отношения будут налаживаться выборочно. То есть говорить о неком политическом диалоге на данный момент не приходится, и в принципе при жизни нынешнего верховного лидера, я думаю, не придется. Иран заинтересован в западных деньгах, в западных инвестициях, в свою экономику. При этом Западу он категорически не доверяет. По крайней мере, та часть политической верхушки Ирана, которая на данный момент задает тон. Но вместе с тем, Иран также еще и страна, которая претендует на региональный статус. И, соответственно, для державы, которая стремится к ведущей роли в регионе, необходимо иметь эффективную армию, хорошо вооруженную, обученную. В Тегеране нет иллюзий, что даже после снятия санкций европейцы либо американцы будут помогать ему на этом направлении. И здесь естественным образом выступает Россия. Опять же, я бы сказал, что делать большой трагедии из поставки С-300 в Иран не стоит. По большому счету, это оружие носит действительно оборонительный характер, и баланс сил в регионе оно изменить сможет едва ли. Да, оно действительно затруднит действия израильской авиации, но для американцев, предположим, это вопрос, условно говоря, еще одного авианосца в водах Персидского залива.
Владимир Путин едет в Тегеран, и он собирается встречаться и с президентом, и с духовным лидером Аятоллой Хомейни. Вот встреча с Хомейни носит какой-то символический характер, или это дань уважения человеку, который, в общем-то, судя по всему, обладает наибольшей властью в стране?
Здесь можно сказать, что мы имеем дело и с тем, и с другим. Прежде всего, Иран – это одна из крупнейших стран в регионе Ближнего и Среднего Востока, и мы имеем дело именно с восточной стороной, где церемонии и формальности играют большую роль. По этой причине действительно встреча с верховным лидером, с Хаменеи, она во многом носит показательный характер, в том числе и подчеркивающий высокий уровень отношений между Россией и Ираном. С другой стороны, необходимо также понимать и тот фактор, что в системе внутриполитических взаимоотношений верховный лидер, а точнее его офис, та команда, которая определяет, собственно говоря, политику верховного лидера, это фактически первый человек в стране, потому что президент играет вторую роль. Без благословения верховного лидера ни один внешнеполитический вопрос, да, по сути дела, и внутренний вопрос решиться не может.
Напомню о визите Владимира Путина в Иран. Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с политологом Николаем Кожиновым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И в продолжение разговора о внешней политике России и встречах Владимира Путина с лидерами других стран. 26 ноября Владимир Путин на переговорах в Москве с президентом Франции Франсуа Олландом обсудит координацию действий Москвы и Парижа в борьбе с международным терроризмом и все ту же войну в Сирии. Визит Оланда в Москву организован, как подчеркивают в Кремле, по инициативе французской стороны после террористических атак в Париже и катастрофы в небе над Египтом самолета российской компании «Метроджет», которую Кремль также признал терактом после парижской трагедии. Отношение к России и лично Путину в западном мире, который еще совсем недавно воспринимал его как все более явного изгоя, сейчас может стремительно поменяться. Это происходит не впервые. За последние 16 лет многие повороты в политике Владимира Путина, и внешний, и внутренний, его действия и его имидж определялись именно крупными терактами и катастрофами, не только в самой России, но и в мире. Хотя и не всегда. В какой степени крупные террористические акты, в первую очередь в самой России, были причиной, а в какой – следствием всей политики Путина в эпоху его правления? Как считает российский общественный деятель, политик, публицист и социолог, президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров, для ответа на такой вопрос существуют две взаимоисключающие версии.
Первая – конспирологическая, что ФСБ взрывает Россию – и пользуется этим же для того, чтобы, значит, что-нибудь нехорошее с ней же, с Россией сделать. Второй вариант. В России происходят какие-то неприятности, и это же ФСБ использует их для того, чтобы сделать то же самое нехорошее. Это две конкурирующие гипотезы. Проблема в том, чтобы выбрать между ними. Начнем с того, что далеко не все нехорошее, что происходило в России, происходило после взрывов. Ну, например, совершенно омерзительная акция по поправкам в Конституцию, которые продляют легислатуры президенту и Думе, была проделана без всяких предварительных взрывов. Хотя это покруче, чем отмена губернаторских выборов, потому что тут есть с чем сравнивать. Ну, например, это ведь первая, реально первая серьезная поправка в Конституцию. Можно сравнить с первой поправкой в Конституцию США, например, которая расширяла свободы граждан. Здесь это расширяет комфорт власти. Поэтому вещь совершенно омерзительная, но тем не менее для этого не понадобилось ничего взрывать. Здесь, правда, возникает другое соображение, что это происходило при президентстве Медведева. Наверное, просто это люди разные. Один стесняется делать какую-то мерзость, ну, просто так, на ровном месте, а другому пофигу. Один осторожный, а другой просто об этом не заморачивается. Когда я говорю один, я имею в виду Путина. Когда я говорю другой, я имею в виду Медведева. И я склоняюсь к версии, что, ну вот, как бы им двоим хотелось это изменить. Медведев стоит в это время как бы на раздачу, будучи президентом. Он спокойно это делает. Ну, в том числе и потому, что, ну, например, все равно мне не переизбираться, я могу творить все, что угодно, я могу болтать разные глупости, я могу говорить какие-нибудь даже хорошие вещи, а делать гадости – это совершенно несущественно. У Путина, возможно, более серьезные планы, и я знаю не понаслышке, что та же самая отмена губернаторских выборов, они очень серьезно задумывались в администрации президента еще в нулевом году. Просто была некая оказия, когда я встречался с одним из заместителя администрации президента, он меня спросил, как я к этому отношусь, на что я сказал, что это несущественно, поскольку это противоречит Конституции, поэтому мое отношение к этому здесь совершенно несущественно. И для меня более правдоподобная версия, что они просто дождались удобного момента, и сразу там под это подверстали кучу всякой ерунды.
Ну вот если разбирать по годам и по этапам. Вот эпоха Владимира Путина фактически началась с осени 99-го года. Взрывы домов, учения в Рязани, Дагестан, Вторая Чеченская война. Это был знаковый рубеж, и я думаю, что вы тоже согласны с этим, да?
Да, согласен.
Потом начало нулевых. Это была вообще непрерывная цепочка десятков, может быть, даже сотен террористических актов разного калибра, к которым как-то стали даже привыкать. Это взрывы на транспорте в Москве, в южных городах, угоны самолетов, взрыв на рок-фестивале «Крылья» и, конечно, осень 2002 года, теракт на Дубровке. Потом еще был новогодний взрыв здания правительства в Грозном. Вот люди стали привыкать к новой реальности, которая становилась в этом смысле все жестче. Вот они стали привыкать к новому правителю, который тоже становился все жестче.
Далеко не сразу, во-первых. Во-вторых, вы не зря перечислили много всяких этих взрывов. Если бы первая версия была верна, то мы должны были бы за этими взрывами след искать какие-то такие мощные негативные инновации, да, но оказывается, что такой жесткой корреляции не прослеживается. Да, в некоторых случаях что-то такое следует, но далеко не всегда.
Но был еще 2004 год, нападение на Назрань, и, конечно, уже упомянутый вами, да, косвенно теракт в Беслане, после которого губернаторские прямые выборы были отменены. Вот к этому моменту вам стало понятно, куда идет страна, или, может быть, раньше, или позже? Как эти трагедии, помните, как в известном романе, меняют лицо государства, а у государства ведь есть лицо.
Мне это стало гораздо раньше, это легко проследить. Следить по моим публикациям, и, например, публикация «Спецоперация Россия-1» была существенно раньше. Я это анализировал не с точки зрения плотности терактов или утонувших подлодок, а совершенно по другим, абсолютно зависящим от власти вещам. То есть, ну, как бы их действия, их методы и так далее, это все было видно, в общем, довольно отчетливо.
Был еще потом такой знаковый 2006 год. В августе был взрыв на Черкизовском рынке, устроенный совсем другими террористами, скажем так. Вот всплыла тема русского национализма, ультраправых, скинхедов, русских маршей и так далее. Вот как власть использовала эти настроения с учетом того, что вы тоже это уже упомянули, с 2008 года по 2012 в президентском кресле сидел Дмитрий Медведев?
На мой взгляд, никак не использовала. Потому что вот этих правых экстремистов власть использовала и до этого, и после этого в своих интересах. И когда власти было страшно, она их преследовала и до этого, и после этого. Поэтому, хотя я научный работник, говоря старым шоконным языком, и обязан стараться видеть какие-то закономерности, я их здесь не усматриваю.
Потом еще ведь мы переходим к уже недавним годам, да, это уже десятые года, если есть нулевые, наверное, есть и десятые, да, это взрывы в московском метро в 2010 году вспоминаются, теракт в Домодедово в 2011 году, серия терактов в Волгограде в декабре 2013-го. Тут появилось еще что? Тут появился президент Чечни, да, пехотинец Путина, Рамзан Кадыров, и личный режим, который он установил в Чечне. Это уже даже без всяких терактов стало такой вечной темой новостей. Да, это тоже такой знаковый момент, к которому власть приучила людей.
Я не думаю, что эти 15 лет были 15 годами каких-то запланированных обучений. Сначала в начальной школе, потом в средней, потом в вузе. На самом деле действовали более общие закономерности. Это инстинкт власти такого рода. Это их примитивные представления о том, как устроен окружающий мир и какими методами решаются проблемы. И еще раз подчеркиваю, это все проявлялось с самого начала, абсолютно отчетливо, ну, для тех, кто имел открытые глаза. Поэтому, если мы будем руководствоваться бритвой Оккама и немножечко сущности без необходимости, то конспирологические версии привлекать тут совершенно нет необходимости, потому что, ну, есть более ясные и имеющие высокую объяснительную силу причины.
Я конспирологические версии тоже очень-очень недолюбливаю, когда все, что называется, лежит на поверхности. Но вот самые последние события. 2015 год. Начало военной операции России в Сирии на стороне фактически там шиитов-алавитов. Да, теракт на Синае, который долго-долго не признавали, и тут же одновременно с парижским терактом признали, что да, катастрофа самолета Метроджет, это был взрыв бомбы. Мы не говорим о конспирологических теориях, но вот насколько это все удачные моменты для Владимира Путина, которые он ловко использует. Вот, например, с учетом того, что он теперь ведь опять, он очень любит это слово, конструктивно общается с мировыми лидерами. А ведь недавно все было совсем наоборот, а сейчас президент Франции Франсуа Олланд едет к нему наверняка заключать некий пакт.
Мы с вами вместе можем выразить ему соболезнования, ну, ему, бедняги, поручили какой-то некоридорный разговор на 20 минут, которым так гордится Путин, его разговор с Обамой, а, значит, какую-то серьезную встречу, где должны произойти более обстоятельные взаимные объяснения. Но после того, как Путин их кинет, в очередной раз виноват будет несчастный Олланд. И не более того, в моих представлениях о нынешнем российском президенте нету места какой-то последовательной политики, ну, ту, которую обычно называют внешней политикой, а есть, в общем, ну, такое броуновское движение, в большей степени объясняемое, с одной стороны, какими-то личными комплексами его, его какими-то ресентиментами и так далее, с одной стороны, а с другой стороны, постоянные какие-то давления с разных сторон, которые на него оказывают в России. Ну и вот он мечется между разными давлениями и своим внутренним, внутричерепным давлением. И в результате получается вот то, что мы видим, то туда, то сюда. Значит, произошел облом в Украине. Путин мыслил, и об этом справедливо говорили, о его действия на Украине как, ну, борьбу с США. Там произошел облом. Ага, так, а чего еще очень не любят США? А, или Асада, да, не любят США. Значит, надо его поддержать как следует. Давай метнемся туда. Вдруг давно уже идут проблемы у Асада, и в этот момент, когда стало ясно, что произошел облом на Украине, Путин метнулся туда. Вы видите здесь какую-то последовательность? Значит, он метнулся туда и тут же получил кучу всяких неприятностей, включая этот теракт, плюс там еще давление не внутричерепные, а внечерепные, так сказать, экзогенные давления по поводу этих ужасных санкций. И, значит, вот взрыв в Париже, ага, может быть, этим воспользоваться, да? То есть мы видим, на самом деле, и это можно проследить, вот все 15 лет это происходит. Мы видим постоянное вот это броуновское движение. То в одну, то в другую сторону. И вот и все. Я больше ничего не вижу.
Смотрите, многие говорят о том, что Владимир Путин за годы правления, многие, научился блестяще совершенно общаться с прессой, журналистами. Но после каждого тяжелого потрясения для страны, значит, для себя, он, ну, всегда исчезает на некоторое время из публичного пространства. Вот еще 15 лет назад он никак, немедленно не отреагировал на гибель Курска. И вот с той поры такая тенденция понеслась. И когда взорвался сейчас этот самолет несчастный, он ведь тоже исчез. Вот как это объяснить? Он боится или он не знает, что говорить, или он такой человек? Ему нужно время, чтобы точно понять, что именно он должен сказать.
Я не являюсь личным психоаналитиком Владимира Владимировича, да? Поэтому я могу гадать только вместе с вами, а любой мой ответ не будет профессиональным ответом. Я, когда я для себя внутренне, так сказать, пытался отвечать на этот вопрос, я думал, что это молчание и вот это вот нежелание фиксироваться на какой-то версии было связано с другим, с абсолютным ощущением цукцванга, непонятно. Если эту версию признать, то одни гадости посыпятся. Если эту версию признать, то другие гадости посыпятся. И не случайно признание версии теракта произошло после теракта в Париже. Это как бы вот легко подверстывается, и вроде бы, ну, мы не такие одни, вот не на меня одного, это кара небесная. А вот это вот некое общее мерзкое явление. Ага, давайте вместе поборемся. Вот. Вот так, мне кажется, это выглядит.
Президент России всегда очень так жестко, публично, сурово отдает распоряжение уничтожить террористов, где бы они ни находились. И известны операции по ликвидации предполагаемых террористов за пределами России. Как вы думаете, Путин считает, что отчитаться перед народом о ликвидации, об убийстве террористов, это эффективнее и эффектнее, вот, чем ловить их, привозить куда-то там и привлекать к публичному суду?
Да, это ваше предположение правдоподобно, я готов к нему присоединиться, но оно правдоподобно прежде всего в силу того, о чем я говорил выше, в силу вот этого представления о сущем, да, вот этой профессиональной деформации чекиста, который никогда не был разведчиком, как известно, а был завклубом, чекиста-неудачника, с наиболее простым вариантом такого линейного чекистского мышления.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был политик, публицист и социолог, президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сторонники зоозащитницы Виктории Павленко, приговоренной в понедельник к 1,5 годам лишения свободы, объявляют бессрочную сухую голодовку. Об этом «Радио Свобода» рассказал координатор группы поддержки Павленко Юрий Корецких. 23 ноября Гагаринский суд Москвы признал Викторию Павленко виновной в краже собаки-поводыря у слепой певицы Юлии Дьяковой. Также суд постановил взыскать с нее штраф в размере 15 тысяч рублей. Павленко, у которой диагностирована опухоль мозга, была взята под стражу в зале суда. «Поучительный финал. Не обижайте слабых», написал в своем блоге инициировавший дело официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. С подробностями об этом очень запутанном деле моя коллега Любовь Чижова.
Сама певица Юлия Дьякова, выступая в суде, просила признать Викторию Павленко виновной, но считала, что к ней можно применить условное наказание. К тому же она отказалась от материальных претензий к Павленко, но суд оказался непреклонен. Инцидент произошел 29 июля у метро «Профсоюзная» на юго-западе Москвы. Как сообщалось, неизвестные украли у девушки-инвалида собаку, без которой она не может передвигаться по городу. Было незамедлительно возбуждено уголовное дело, а в Следственном комитете России пообещали во что бы то ни стало наказать виновных. 6 августа сотрудниками Следственного комитета собака была возвращена ее хозяйке. У сторонников Виктории Павленко немного другая версия. Они утверждают, что зоозащитница нашла собаку на улице, где она бегала совершенно одна, без хозяина. Виктория отвезла Диану в профильную команду помощи собакам этой породы, а потом ее обвинили в похищении. У группы поддержки Виктории Павленко есть сайт, где собрана вся информация по этому делу. Возможно, свою роль сыграло то, что хозяйка лабрадора Дианы Юлия Дьякова своего рода знаменитость. В 2014 году она представляла Россию в финале международного фестиваля «Мы – эхо друг друга», посвященного творчеству Анны Герман и проходившего в Варшаве. В апреле 2015 года она стала героиней программы «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. СМИ отмечают, что девушка поет в переходах в Москве. Ранее ее осуждали за такой способ заработка, отмечая, что она эксплуатирует собаку, которую надо спасать. Сторонники Виктории Павленко развернули кампанию в ее поддержку. На заседании в суде они надевали на шею косынки фиолетового цвета с нарисованными на ней печатками лапки, а после запрета судьи на ношение такой атрибутики начали приходить в одежде фиолетовых оттенков. Координатор группы поддержки Павленко Юрий Корецкий говорит, что кампания будет продолжена. Активисты объявляют сухую бессрочную голодовку в знак протеста против приговора, который кажется им слишком жестоким.
Никак, кроме как правовой беспредел, я его назвать не могу, потому что невиновного человека приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Несмотря на все положительные характеристики, которые ей давались, несмотря на доводы защитника, судья просто игнорировала все, что говорила защита, и просто прочитала обвинительный приговор.
Как получилось так, что защитница животных, защитница прав животных превратилась в похитительницу собак?
Просто произошло с подачи гражданина Маркина, который очень активно распиарил эту историю, сказал, что она похитительница еще на этапе следствия, и у суда, собственно, не было выбора, как последовать его словам.
А что вы можете сказать о Виктории Павленко? Что она за человек? Что она делала как защитница прав животных? Какая у нее репутация вот в этой среде?
что, судя по тому, сколько людей к ней приходит, а сегодня было около 50 человек, которые пришли ее поддержать и ходили на каждое судебное заседание, у нее репутация среди волонтеров очень положительная. Я сам знаю Вику, уже до этого дела знал ее, и знаю, что она всегда очень хорошо относится к животным, спасает бездомных, отдает последние деньги, чтобы пристроить, купить им корм. И то, что сейчас происходит, это просто какой-то нонсенс. Я пока еще не могу в это поверить, и я не знаю, что будет дальше.
Я так понимаю, что сама певица Юлия Дьякова, у которой якобы похитили собаку, была против того, чтобы Виктория Павленко получила реальный срок лишения свободы.
Да, она на последнем дне заявила, что ей достаточно будет условного приговора.
Ну вот почему правоохранительные органы не захотели разобраться в этой истории? Почему репрессивная машина не повернула вспять? Почему им так важно было вот сделать Павленко виновной в краже собаки?
Сам не понимаю, почему они выбрали такое непопулярное решение в виде реального срока для волонтера, для человека, болеющего раком головного мозга. У нее опухоль у Виктории. И почему нельзя было отделаться, правда, что хотя бы условным сроком? Я, честно говоря, думал, что так и будет, но я не вижу логики Следственного комитета, который выбрал такую откровенно карательную функцию для молодой женщины, которая только и делает, что помогает животным, а даже нет состава преступления на самом деле. Я, мне очень все непонятно.
Я знаю, что во время суда над Викторией Павленко вы проводили много акций в ее поддержку. Будете ли вы продолжать общественную кампанию в защиту?
Да, конечно, конечно. Мы крайне возмущены текущим приговором, и сейчас будет объявлена голодовка. Несколько активистов будут голодать у следственного изолятора, куда привезут Викторию. Объявляем бессрочную голодовку.
Если вот немножечко еще углубиться в эту историю, что еще известно о Юлии Дьяковой? Вот когда только эта история начиналась, о ней говорили как о певице, которая даже выступала на телевидении. Может быть, с этим связано то, что Следственный комитет сразу встал на ее сторону?
Да, да, еще при этом инвалид, слепая, поэтому вообще не разобравшись в ситуации, только поверхностно, они сказали слово, и назад уже у них нету дороги. А по поводу Юлии Дьяковой много всего можно рассказать, в плане того, что она до этого 2 года, она постоянно побирается, скажем так, с собакой у метро, она по несколько часов в день на разных точках поет. Причем вы должны сами понимать, что у нас ввиду попрошайнической мафии никто не может просто так встать и час постоять, пропеть на одном месте, потому что это большие деньги. Там всегда крыша, и она это 100% подвязана. К тому же были много очевидцев, которые заявляют о достаточно жестоком обращении Юлии к своей собаке. Были очевидцы, которые говорят, что она несправедливо жестоко к ней относится, что она бьет ее, когда та не слушается. К тому же за это время, когда это все началось, нам удалось собрать достаточно много материала, доказывающего, что квалификация собаки Дианы как поводыря, она вообще не обоснована. У нас есть ролики, которые размещены у нас в группе, в которых видно, что Диана просто не ведет себя как поводырь, и она нужна Юлии только для зарабатывания денег, для использования как реквизит. Поэтому что, тут, конечно, нужно еще проверить этот кинологический центр, который такую собаку дает слепому человеку, что, по сути, подставляет под угрозу жизнь даже слепого человека. Тут очень-очень много всего в этом деле запутанного.
Это был координатор группы поддержки зоозащитницы Виктории Павленко Юрий Корецких. Викторию Павленко осудили по 3-й части 158 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба». Поучительный финал. Не обижайте слабых, написал в своем твиттере официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Ведомство также сообщает о многочисленных угрозах в адрес Юлии Дьяковой, в связи с чем Следственный комитет намерен взять певицу под защиту. Там даже выпустили пресс-релиз под заголовком «Следственный комитет не даст в обиду Юлию Дьякову». Хотим предупредить всех, кто угрожает девушке или у кого только возникает желание ее обидеть. Не играйте с огнем, предупреждает ведомство. Следственный комитет не остался равнодушным, когда у беззащитной слепой девушки украли собаку, и она осталась один на один со своей бедой. Мы сделали все, чтобы не просто быстро найти и вернуть Юле собаку, но и привлечь к уголовной ответственности похитительницу. И теперь мы не оставим Юлю без помощи, говорится на сайте Следственного комитета России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Любови Чижовой завершит итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».